Добрый день, ребята. Это Будам с выпуском номер 389 своего подкаста «Америчка», который выкладывается на сайте americhka.us. Апрель заканчивается, события всячески происходили между записями подкастов. Ну, конечно, самое серьезное событие у нас – это вот этот террористический акт, который в Бостоне произошел. Об этом я поговорю в начале. И, собственно, поэтому я назвал подкаст «Черно-белый», потому что это черная часть подкаста. Ну, а дальше поговорим о каких-то более светлых, нормальных жизненных вещах. Вспоминается Бендер, который всегда говорил, что религия – это опиум для народа. И вот, в частности, в данном случае, ислам, радикальный ислам – это серьезный опиум для народа. Это религия, может быть, не весь ислам, но вот именно эта радикальная часть – это то место, где из людей делают зомби, промывают мозги молодежи, которая пока еще слабая на мозг, с головой особо не дружит, и молодых людей можно направить куда угодно, куда угодно. Я понимаю, не то, что я прощаю, но я понимаю, скажем, ситуацию, когда у человека, скажем, пришел враг какой-то и, скажем, убил кого-то в семье, и тут начинается кровная месть, и он хватает вне себя оружие, бомбы, ножи, и идет, и мстит, и убивает кого ни попадя. Это можно как-то понять и объяснить. Но в ситуации с бостонским терактом это ведь не так было. Это люди пользовались страной. Люди приехали по политическому бежищу. Как это называется? Как политические беженцы. Америка дала им убежище политическое. И они ее использовали и трахнули во все дыры. Все с нее взяли и решили ей вот так отплатить Америке. Люди бедные, ничего из себя не представляющие. И вот они решили взорвать ее вот так. Если бы, еще раз говорю, если бы это была бы месть, немедленная месть какая-то, можно было понять, что человек за себя не отвечает, и это сделал он, находясь в состоянии аффекта, а это ведь не тот случай. Два брата жили спокойно, не было никаких особых таких триггеров, кроме того, как старшенький решил немножко удариться в ислам. И это вот, как я уже вижу на многих случаях, абсолютно не мирная и не дружеская религия, она ему объяснила, что надо взрывать и гадов неверных бить, где попало. И вот, я не знаю, уж сами они выбрали дату, или кто-то на них нажал. Сейчас тут идут поиски некоего Миши, человека, которого зовут Миша, армянского происхождения, живет в Америке. И вот этот младшенький, который почему-то выжил, а очень жаль, конечно, что он выжил, вот, он сказал, что был некий Миша армянского происхождения, который его братику Тамерлану, в общем-то, нашептал это все дело, и братик все это придумал. Придумали это все, глядя на интернет, слава богу, интернет на сегодня вам расскажет все, даже как и бомбочку сделать. Вот. Ну, об этом поговорим чуть позже, о влиянии интернета, о негативном влиянии чуть-чуть позже. Но, в общем, промытые мозги у людей. Ну, этот молодой 19-летний, он просто придурок, зомби. Он делал то, что братик хотел старший, не думая. Братик пакость последняя со своей мамашкой тоже. Вот. Мамашка, которая вот из Дагестана. Мамашка воровка. Здесь ее словили на краже из магазина, и как они, то есть то, что ей было предъявлено, это кража из магазина вещей, одежды, кража из магазина вещей, и нанесение какого-то там повреждения, ну, я не знаю, как это называется, property, как это сказать по-русски, ну, там какие-то магазину вред нанесла, может, что там поломала, не знаю. На $1500 натырила бедняга. Натырила и свалила обратно к себе в Дагестан со своим муженьком. А теперь эти подонки, родители-подонки, даже не приезжают посмотреть на своего, скажем, раненого и потерявшего речь сына младшего. Какими надо быть животными, это я о родителях говорю, чтобы не приехать к сыну своему в тюрьму, который находится в таком состоянии. Мать воровка, и понятно, что как только она ступит на американскую землю, С сыном она, конечно, повидается, интервью она даст, пару минут славы ей обеспечена, хотя какая это слава с такими подонками. А потом ее приберут к рукам за кражу. Я не знаю, дали бы ей срок или нет, но она это четко понимает. И понимает, что сыночек ей даст задницы, в каком бы состоянии он ни был. Старшенький умер, ну и умер. Придумывала песни о том, что это была постановка, вообще, что это была краска. Строила себя невинную девушку. Я не знаю, чему верить. Мне сказали, что это была разлитая красная краска. Ой, боженьки, это была краска разлитая. А ее детки ангелы. Ангелы просто детки. Она тоже, говорят, сама радикал исламский. Маманя. Батя, вот тут у нас объявили, что он собирался ехать в Америку. Вот тут руками махал. Поеду, все, еду в Америку. Пацана убили, второй в тюрьме. Надо же, я же отец. Сообщение прошло, что визит откладывается на неопределенное время. По состоянию здоровья папашки. Папашка приболел. Сынок у него здоровенький, сидит в тюрьме с простреленным горлом. Но папашка приболел, к мальчику подъехать ну никак не может. Никак. Животное последнее. Последнее животное. Семейка еще та. Жалко, еще раз повторяю, что этот мальчик невинный, ангелок, вы посмотрите на фотографию, ну просто за ручку хочется его взять и отвезти куда-нибудь в красивенькое место и красивенько накормить его. Подонки среди нас, просто подонки. Сидели здесь, и, в общем-то, ему дали стипендию какую-то, $2500 пацану, чтобы он учился, придурок. Это, да, это одна вещь. Дальше. Старшенький, которого, слава богу, убили, он был женат. А на какие деньги жил старшенький? Этот красавец, боксер, 1,90 м росту. На какие деньги жил? Конечно, на денежки жены. Жена подрабатывала в семьях, была нормальная американская девушка, Кэтрин Рассел. Взяла этого придурка, приняла ислам. И вот она теперь подрабатывала в семьях, убирала там, готовила, вот такое. Housekeeping это называется. И вот на эти деньги вся их семейка бедна, но жила. Ну, у них было мало потребностей. Конечно, мало потребностей, если этот бугай здоровый не работал. Потом на какие-то шиши он улетел в Дагестан. Очень все чудненько, конечно. Там говорят, что он где-то с кем-то встретился. О том, как обосрались американские спецслужбы в этом, вообще в том, как они вообще в этой операции себя вели, я написал блог на английском языке. Может быть, какие-то выдержки оттуда я вам приведу, но если хотите, почитайте там. Называется он «Проект Бостон», который я написал по-английски. Кто не понимает по-английски, еще раз говорю, возьмите Google Translate, скопируйте туда, и на русский вам переведет за секунду. Конечно, русский будет не такой чистый литературный, как у меня, но, по крайней мере, вы поймете, о чем я там писал, о каких провалах американских я писал. Вот. Ну, короче, на шее у жены сидел пацан. И, в принципе, это история, которая, по моему мнению, в общем-то, типичная. Типичная история в чем заключается? Если есть компания, как их, кстати, дядя родной назвал эту семью лузерами, он от них отрекался, прям по телевидению, по СНН, говорил, что они лузеры, ничего не добились и все такое. Я уже не знаю, какие они лузеры, и почему этот дядя отрекался от этой семьи, но, по сути, эта ситуация похожа на то, что я вижу вообще в арабском мире. Когда не было интернета, когда не было доступной информации, как живут люди в других местах, ну, как бы был тоже своего рода железный занавес. Это было в Советском Союзе, но это было и в арабских странах все эти годы. Им там пели песни свои имамы, где рассказывали, что надо молиться 5 раз в день, и вам воздастся. Вот такая была тема. И все делали потому, как это по-английски говорят, they didn't know any better. Они не знали, как лучше, они вот так знали, что так надо жить. А тут, блин, google.com, YouTube, Facebook, можно смотреть видео, можно смотреть порно по телевизору, вернее, по компьютеру. Оказывается, там, на этом паршивом Западе, о котором так долго твердили имамы, оказывается, там такое делается, и так люди живут, и шикуют, и на таких машинах ездят, и все. А у нас ни хрена нет. А как же сделать так, чтобы у нас было? Самый простой вариант. Их натравляют и говорят, надо взрывать. У тех ничего нет, и им это не заслужено. Идите и взрывайте. Они нечистые, они неверные, а вам воздастся на небе с этими 72 девственницами. А какому нормальному мужчине не хочется лишить девственности сразу 72 девушки? Поднимите руку. И вам ведь хочется, правда, пацаны? Ну вот. Так вот, объяснили там, промыли мозги и сказали, надо взрывать. Вот от обиды, от злости и от зависти. Черная зависть, просто черная зависть – это главный двигатель любых вот таких терактов. Хоть будучи это здесь, ходит это и в России. Самое интересное, что тут же дагестанцы, дагестанские радикальные исламисты вот эти, или как вы их там называете, сразу стали отнекиваться и говорить, нет, США – это не наш враг, они говорят, наш враг – это Россия, вот, а с США мы ничего плохого не имеем. Или, как говорится, добро пожаловать в Москву. Насколько я знаю, дагестанцы в Москве тоже себя неплохо чувствуют, да? Оказывается, во вражеской столице можно жить, поживать и добро наживать. Этого пацана, даже не хочу его имя называть, этого 19-летнего террориста здесь, уже состояние улучшилось немножко, его перевели уже в тюрьму из больницы. А я не знаю, заметили вы или нет, как называлась эта больничка, куда попал этот арабский террорист, этот исламский радикал. Она называлась простенько Beth Israel. Что это значит? Это значит, что это одна из многих больниц, которых есть в Америке, которые основали евреи. Многие из них были основаны когда-то для еврейских иммигрантов в начале 20 века. Некоторые были основаны позже богатыми евреями, которые давали деньги на больницы. Сегодня это одни из лучших больниц в Америке, в нашей Америке, где лечатся абсолютно все. Никакая национальность никого не волнует. Просто вот по словам вот этим Beth Israel, это Дом Израиля, или там госпиталь Маунт Синай, это гора Синай. Это все больницы, которые основаны были евреями. И лечат просто всех, и немедленно, и любую помощь. И, конечно же, исламский террорист должен был подлечиться в еврейской больнице Beth Israel. И вот тут возникает еще одна мысль. Вот здесь в Америке есть много разных госпиталей, которые были основаны разными концессиями. То есть есть, как я уже сказал, еврейские госпиталя, есть госпиталя там протестантские, я лично мне там делал операцию в свое время, католические. Но вот как-то что-то не помню я, что-то вот не попадались мне. Сколько вот я езжу по Америке, слава богу, не сижу, скажем, где-то там в пещере. Не вижу я, чтобы стоял, вот проезжаешь, и чтобы стоял госпиталь, который был написано. Исламский госпиталь, основанный исламскими, даже не радикалами, а просто мусульманами, куда люди бы рвались и хотели бы там лечиться. Не знаю ни одного знакомого. Не помню, чтобы я видел. Не хочу прямо уж так огульно говорить. Может быть, где-то и есть. Но все остальные, их просто натыкано везде. И просто в глаза просто попадает тебе постоянно. Других религий. А вот мусульманского что-то нету. Ребята, what's going on? Почему нету ваших госпиталей? Или лучше взрывать их всех гадов, неверных, нечистых, нечестивых. Infidels, они говорят. Вот это может быть путь к победе. Я хочу предупредить очень всех, особенно молодых моих слушателей, которые с головой не очень пока дружат. Я не говорю, что вы придурки. Нет. Ну, просто вы думаете пока еще не верхней частью тела, а той, что ниже пояса. И решения ваши принимаются, знаете, как это, импульсные такие решения принимаются. И вы можете быстро поверить в любую пропаганду, которую вам кто-либо даст. Не верьте никому, люди. Думайте головой. Вот так, той головой. Не головкой, а головой. Думайте хорошо, внимательно, не поддавайтесь никакой пропаганде. Если вдруг где-то у вас объявится некий лидер, который вам что-то начнет втирать и рассказывать, как надо правильно, слушать можете слушать, но никогда слепо ни за кем не едите. Я вам хочу сказать, что даже вот эти подкасты, наверняка те, которые слушают меня, у меня много молодых слушателей, вы наверняка там меня за что-то любите, может быть, уважаете, и к тому, что я говорю, относитесь критически. Никогда не доверяйте никаким лидерам, которые организовывают группы, группировки, партии и ведут вас за собой. У любого лидера, у любой партии одна и та же задача – захватить власть. Захватить власть и стать number one. Поэтому все эти маленькие группы, группировки, секты, которые прикрываются любыми, может быть, иногда какими-то, казалось бы, святыми религиозными флагами, лозунгами, они все хотят власти, они хотят захватить власть в том месте, где они есть. И если вас пытаются ввести и говорить, что ты не думай, мы тебе расскажем, как надо, ты только делай, бегите оттуда как можно дальше, как можно дальше. Сейчас посмотрим, может быть, я открою свой этот подкаст, не подкаст, а блог английский, скажу вам все-таки пару слов, почему я считаю, что операция была некачественно сделана. Ну, это то, что я, собственно, и написал в этом блоге, в английском. Да, называется проект «Бостон». Вот. Понимаете, два пацана, за ними гонялись после этого теракта 9 тысяч полицейских. Подумайте, 9 тысяч. Конечно, это террористы, и все, я уже сказал вам в начале подкаста, что я о них думаю. Но с другой стороны, гонялись за одним 19-летним пацаном, второй же был убит, 9 тысяч человек. Техника, оружие, эти вот такие голливудского вида военные, обвешанные этими автоматами, запасными этими магазинами и так далее. Вертолеты с техникой, которая вот она в лодке пряталась, этот террорист, а они насквозь через это покрытие лодочное видели, что он там лежит, и там нет оружия. Вот. И потом они его взяли, наконец. А вот если бы он не один был, а если бы таких 100 было, которых надо было словить, это что, всю армию американскую надо было поднять на ноги? По моему мнению, ну, я, конечно, очень рад, что его словили, но, по моему мнению, цена, которую заплатили, очень высока за это. Люди оказались неподготовлены все-таки. Наши, вот эти law enforcement, как говорится, неподготовлены. Представьте себе, как если вы программисты, если вам дадут проект, надо сделать некий проект, если рассматривать это как проект, что, вы будете бросать 9 тысяч программистов на него? Или, может быть, вы подумаете и посчитаете, а сколько у меня денег есть? А тут никто не считает. Федеральные деньги, государственные, значит, давай, ребята, типа, навались, братва. Это, как говорится, all out war. То есть все наших бьют, типа. Потом, когда его уже взяли, уже такие усталые, но довольные полицейские, вот эти все военные, и ФБР, FBI у нас называется, ФБР, как правильно, не знаю, они возвращаются с задания, едут по дорогам, а их население местное встречает с плакатами. «Вы наши герои! Вы наши мужественные герои!» Я сижу и думаю, вот the fuck, какие герои! 9 тысяч человек против одного. Это героизм? По моему мнению, это слабая подготовка. А CNN как обгадились. Они просто выдавали информацию, где-то что-то услышали, они ее давали в эфир. Это же не желтая пресса, CNN. Тут надо как-то подсобирать из нескольких источников, уже потом выдавать это. Ну как же? Люди здесь, чтобы получить правильную информацию, обращались либо к Твиттеру, либо у нас здесь есть еще так называемое полицейское радио здесь есть, которое можно слушать через интернет. Вот, там слушали. Ну, слушали просто переговоры полицейских, чтобы понимать, что происходит. Этому доверяли больше, чем доверяли CNN. Короче, CNN оставляет желать. А я помню, там недавно... А шоу, конечно, они смастерить это им легко. Я помню, как-то куда-то они летали. Не то в Ирак... Не, в Сирию они летали. В Сирию летали, вели оттуда репортажи. Этот Андерсон, я помню, как этот Андерсон... Ему одели шлем. И он говорил, смотрите, вон видите, за мной там взрывы, где-то там взрывы. А он стоял в шлеме, в студии, блин, герой, CNN-овский герой, просто. Ну, шоу у нас, конечно, проблем нет, мы делаем шоу из всего. В Америке все шоу, вся наша жизнь – это шоу, а теракт – это уж такое шоу, что будет длиться. Вот. Короче, наше демократическое общество неправильно вело себя. Ну, вернее, я, как по мне, не готов. Хотя, конечно, я очень рад, что 12 лет в Америке не было никаких терактов. Это показательно. Видно, что-то все-таки они знают, но это не то, что я хотел бы видеть. Еще одна вещичка. Еще вернемся к этим братьям-подонкам. Они решили убить неверных. То есть мы уже разобрали, что это плохо. Но давайте, то есть, давайте подумаем все-таки, что вот такие люди, у которых есть в голове вот такие идиотские мысли про теракт, что они вообще делают еще, о чем, как правило, мало говорят. Они ведь уничтожают просто жизни своим семьям. Давайте теперь отвлечемся от того, какие подонки родители этих братьев, но они их уничтожили. Думали ли они об этом, или им наплевать бы, они просто жестокие терминаторы. А у них еще две сестры в семье, с семьями, которые вообще ни сном, ни духом к этому терроризму не имеют отношения. А вот эта жена, бедняга Кэсси Рассел, которая влезла вот в такую семейку, и дочка у нее, как они будут жить? Какое у них будущее? Они об этом подумали, эти два идиота? То есть, если у кого-то есть, еще раз повторяю, в голове такие идиотские мысли, подумайте, по крайней мере, о своей семье. Чтобы вы не, у вас не было идиотского в голове, всегда подумайте, а как это отразится на моей маме, которая меня родила? То, что я вот сейчас собираюсь гнусное сделать, как это на маме с папой, на братьях, на сестрах, на друзьях моих отразится? За что? Кто вам дает право уничтожать их жизни? Только потому, что у вас плохое настроение, и вы что-то придумали нехорошее. Одним словом, наговорил. В общем, посмотрим, чем дальше это закончится, хотя уже, в общем-то, и так все понятно. Благодаря интернету они себя сами, как здесь говорят, radicalized, сами стали радикальными, сами нашли информацию по тому, как делать бомбу, сами типа сделали. К сожалению, вот это черная сторона интернета. Интернет дает ваши руки, вашим слабеньким еще головам, дает море информации, которую не все, к сожалению, могут правильно переварить и правильно использовать. В общем, я вам желаю, чтобы в ваших областях, там, где вы живете, никогда не было терактов. А если вы когда-нибудь что-то слышите, что где-то что-то кто-то хочет замутить на эту тему, идите в полицию. Не думайте. Не считайте, что вы стучите на кого-то. С этим нельзя играться. Нельзя. Давайте какую-нибудь теперь более светлую часть подкаста о таких, о жизненных, нормальных вещах. А теракты, они в Африке теракты. Ну вот. Итак, вот первое, я дам вам ответ на ту загадку, которую я вам дал по-английски. К сожалению, никто не ответил. Что мне это говорит? Что английский, конечно, у вас пока еще не на первом плане, не имеет высший приоритет, хотя я считал, что это довольно простой вопрос, который я задал. А спросил я, что значит, как я спросил, я уже не помню, they took me for a solid ride. Или, можно сказать, they took me for a ride. Мне тут начали рассказывать, что я машину купил или такси взял, или арендовал машину. Ride я понимаю, конечно, слово ride – это ехать где-то, в чем-то, когда тебя кто-то везет, кстати. Drive – это когда ты едешь, а ride – это когда тебя везут. Не имеет никакого отношения к этому. Эта фраза означает, что меня кинули фактически. Меня прокатили, если так можно сказать, если уж колеса здесь какие-то есть. They took me for a ride, это значит, что меня прокатили, меня обманули. А they took me for a solid ride, это значит, что меня солидно обманули. Вот такая была задачка. Ну, чтобы закончить с английским, я вам тогда еще другую задачку спрошу. Ну, теперь же будет обратный перевод. Из того, что является нечистым, но каким-то образом русским. Вот расскажу такую ситуацию. Много лет назад мой ребенок сказал такую фразу. «Положи маму на телефон». Что это значит, по-вашему? Что он хотел сказать? Вот, теперь дальше. Переходим к следующей темочке. Прикупил я тут одну штукенцию, шагомерчик, по наводке моего коллеги. Он мне показал эту штучку, с которой он все время ходит, которая меряет шаги и расстояние, которое он проходит. Вот мы, кстати, с ним были в Вашингтоне, как я уже говорил. И таким образом мы промерили, сколько миль мы находили это все это дело. И мы были тогда импрессед этой штучкой. Я заказал две себе и жене. Таких же шагомеров. Два заказал. Но шагомер нынче больше, чем шагомер. Как говорится, шагомер в Америке больше, чем шагомер. Если перефразировать, поэт в России больше, чем поэт. Нынче шагомер – это такая гаджет, которая напичкана электроникой. В этом шагомере, который я взял, находится радиопередатчик вайфаевский и блутусовский, и приемник, соответственно. И уже к нему, естественно, есть приложение, в частности, для айфона, айпэда, пожалуйста. И этот шагомер передает данные о вас в этой программе. Она ведет статистику, а сколько вы прошли сегодня. Хотите, можете там вести журнал, что вы ели. А, кстати, она еще идет с таким, как бы таким мягким браслетом. Хотите, одевайте его на ночь, и под утро вы увидите в компьютере или в iPad, или в iPhone, с чем вы там синхронизируетесь, графики, как вы спали, сколько раз вы просыпались, в какое время у вас сон был беспокойный. Вот такие всяческие вещи. Но мало того, шагомер уже нынче – это не просто шагомер, а это социальная сеть. Уже скоро унитаз будет социальной сетью, где вы сможете общаться с другими людьми, которые сидят на других унитазах, но вы же сможете с ними общаться и говорить о том, а что ты делал сегодня на унитазе. Автоматически унитаз, вы должны снимать фотографии. Вот у меня, кстати, вот на моем унитазе крышка есть, которая подогревает все, и там ремоут-контроль есть такой. А тут еще надо вообще, чтобы они разговаривали, и чтобы они общались с другими людьми, сидящими на унитазах. Так вот этот шагомер, уже мне пришло приглашение от друга, давай, be my friend с этим шагомером, теперь мы будем общаться, и мы будем делиться друг с другом, а ты сколько калорий потерял, а ты сколько шагов прошел, а ты сколько этажей прошел, и так далее. Security сделано privacy, то есть кое-что можно шерить, а кое-что можно спрятать, чтобы не все, чтобы я не точно знал, что сегодня покушал Вася Форточкин, а чтобы, может быть, только что позавтракал. В общем, такое вот устройство. Мне понравился такой сайд-эффект, неожиданный. Мне вот тут, мне надо было посадить травку на бэк-ярде у себя во дворе. Там у нас все травой засажено, и тут лежала такая машинка, знаете, на колесиках, в нее сыпешь, я купил мешок семян, в нее сыпешь этот мешок, идешь по этому двору, и там крутится такой распылитель такой, и семена сыпятся, и оно разбрасывает. Только надо ходить просто везде. Тут я выхожу, неделю, естественно, как вы понимаете, это небольшое удовольствие для меня травку сажать. Я, в общем-то, не деревенский житель, извините, и не люблю это делать. Тут смотрю, жена взяла эту штуку и травку сеет. Вот, думаю, дает. Потом меня осенило. Я же ей дал эту штучку, шагомер. Теперь она хочет накрутить пару миль. И вот видите, такой прекрасный сайд-эффект получился от этого шагомера. Он же социальная сеть. Вот так. Дальше. Вчера еду в Манхэттен на автобусе. Это все-таки заметочки, которые я вижу вокруг. Хочу с вами поделиться. Сел. У нас автобусы мягкие такие. Сел. Сижу себе там со своим компьютером. Что-то там делаю. А соседнее место пустое пока. Он останавливается, автобус, на остановках по дороге в Манхэттен. И вот сижу я себе, я был одет в пиджаке, в частности. И когда заходит очередной пассажир с тобой сесть рядом, ты на него даже не смотришь. Ну, кто зашел, мало ли, там, сел с тобой рядом, неважно кто. Когда-то слышу, там, кто-то садится, эта девушка, она мне говорит, excuse me, то есть извините, вот. И показывает мне, что одна из пол моего пиджака лежит на вот том сиденье, на котором она хочет сесть. То есть она мне сказала, excuse me, чтобы не сесть на мой пиджак. Ну, я это, естественно, понял, убрал свою полу пиджака. И сам все начал думать. Удивительно, что не помню я, чтобы кто-то когда-то вот по такой причине говорил мне «excuse me» и пытался сохранить мою полу пиджака. Обычно все плюхаются просто на сиденье, не глядя. А ты уже потом там ёрзаешь, чтобы приноровиться и сесть нормально на оставшемся месте, в оставшемся пространстве, чтобы устроиться поудобнее. А это мне сказал. Думаю, молодец, поднимаю голову, смотрел на нее мексиканка. Мексиканка из тех, кто работает на всяких черных работах, подрабатывают они здесь. Вот, я не знаю, легально, нелегально, но вот они здесь, их сразу видно, они маленькие, темненькие, вот такие. Посмотрел на ее одежду, одета очень-очень бедно. Ну, вот из Walmart. Walmart – это такой магазин, где бедные одеваются. Но, с другой стороны, одежда у нее была очень чистая, хорошо выстирана. И вот она такая была опрятная. Видите, и вот я смотрю на нее, вежливая – раз, опрятная – два. Хотя денег нет, конечно, совершенно нет денег, очевидно. Но это я почему подумал еще, вспоминая прошлый подкаст об элите и о тех, кто работает на дешевых работах. Вот эта девушка заслуживает у меня уважения. Вот я вам привел пример. Я ее не знаю, никогда, наверное, больше не увижу, но неважно, насколько ты богат или беден, вот никто вам не мешает быть вежливыми, и никто вам не мешает быть аккуратными. А, к сожалению, многие люди, у которых много больше денег, одеты неопрятно, грязно, а уж о том, чтобы сказать «извините, когда надо сесть на мой пиджак», об этом ни у кого и мыслей нету. Вот, вот, что же еще вам дать такое? По поводу, кстати, грязи. По-моему, я не ответил на это. Мне как-то написали два подкаста назад такой комментарий по поводу ботинок. Вот они мне пишут. В американских фильмах очень часто люди укладываются на постель в ботинках, в которых только что с улицы пришли, и никто не парится из-за этого. Зашел уставший прямо даже не на диван, а в постель, в спальне плюхнулся и нормально. Почему это в порядке вещей? Когда в компании смотрим какой-то американский фильм, там такое видим, то кто-то обязательно скажет, смотрите, как всегда у них там никто не снимает ботинки. Это был такой комментарий. Я хочу ответить на него. Отвечу как. Действительно, здесь многие ходят в ботинках всегда. Во-первых, хочу, чтобы вы поняли, ребята, здесь чисто. Может быть, не совсем чисто-чисто-чисто, но это и близко не так, как на улицах любого небольшого российского городка. Если вы выйдете в любом районном центре, я уже не, о селе я даже не говорю, райцентр возьмем, у вас там в России, я не знаю, конечно, если не пришла какая-то культурная революция, то вокруг на улицах очень много пыли, не везде есть асфальт. И когда вы приходите с улицы в дом, вы снимаете автоматически обувь, и это понятно. Потому что вы не хотите грязь вот эту нести в дом. А если еще и дождь, так вообще непонятно, в чем вы приходите. В галоши надо носить. Здесь не так. Здесь, во-первых, намного чище, все асфальтировано. Я уже когда-то говорил, например, я видел, когда-то я жил в таком комплексе квартирном, где почтовые ящики стояли отдельно, в метрах, да, собственно, не обязательно в квартирных, я и здесь вижу обыкновенно, когда почтовый ящик стоит у дороги, а дом чуть дальше от дороги, это в порядке вещей, не то, что в порядке вещей, но можно увидеть, скажем, американца, который идет в белых носках, идет без ботинок, идет. Почту он решил забрать, увидел, почту привезли, просто так идет и возвращается. И носки из-за этого не становятся негодными совершенно. Поэтому при входе в дом, вот, допустим, ко мне кто-то приходит в дом, или вот сейчас, вот недавно я вызывал там человека, там, чтобы мне провели там интернет в одну комнату, я их не прошу разуваться. Они приходят в своих ботинках, в рабочих. А он приехал на автомобиле. Он вышел из автомобиля, прошел по асфальтовой дорожке к моей двери и зашел в дом. У него чистая обувь. Конечно, ложиться в постель в ботинках – это не очень хорошо. И моя жена все время воевала с нашими детьми, когда они у нас тут жили, что, мол, как это так, ты валяешься на постели одетый, например. Но у нее, видите, такая еще советская закалка, ей это тоже не очень нравится. Ну, а здесь, к сожалению, а может, не к сожалению, это так. Плюхнулся и нормально, никто не обращает внимания. Но, конечно, то, что мне режет глаза и взгляды, скажем, в туалетах вот здесь, они настолько, мне кажется, не думают об этом всем, а вот о том, что могут быть где-то микробы. Скажем, в туалете они могут сесть там на унитаз и брюки, брюки спустить полностью на пол. Вот лежат они на полу. Ну, блин, ну в эту же кабинку заходило непонятно кто. Или мамашка может зайти с грудным ребенком в туалет и там посадить его на пол, если там мне надо что-то сделать, к примеру. Вот такие вещи, конечно, неприятно вот о таком видеть или слышать. Конечно, в женском туалете я не был, это я вам рассказываю из того, что мне рассказывали. Но как-то странно. Или вот он ряд стоит писсуаров, мужики заходят в туалет, они прям прислоняются к этому писсуару, он чуть ли не лежит на нем. Я стою, думаю, блин, ну я тут со своим Элвисом подальше держусь. Так целюсь, конечно, ну не прямо уж так, ну что, совсем уже в писсуар влезть. А я им как-то до фонаря это делал. Так что с детства привыкли к тому, что чисто, и, наверное, не всегда так нужно себя вести, но вот так себя не ведут. Поэтому удивляйтесь, не удивляйтесь. А, кстати, кто-то в одном из комментариев писал, что ну, они вообще ноги на стол американцы кладут, и у них это принято. Это не принято. Это в некоторых фильмах вы иногда видите и думаете, что в Америке так все делают. Нет. За многие годы в Америке, которых я здесь провел, и побывал в многих офисах и в организациях, несметное количество раз побывал, такого практически никогда нигде нет. Это очень большая редкость. Ну, какие-нибудь там Обамы это могут себе позволить в Белом доме, но нормальные люди так обычно не делают. Вот. Ну и напоследок, чтобы завершить этот подкаст, скажу вам, что я вот прикупил тут магазинчик, журнальчик, Time называется. Вот один из номеров вышел, здесь специальный номер, в котором были приведены 100 человек, которые очень сильно повлияли на мир. За все века, за все истории. Ну, там, начиная там с Иисуса Христа, там и Эйнштейн был. Ну, в общем, многие там были. Стив Джобс, кстати, там тоже есть. Вот. Но хочу просто вам сказать, из русских туда попало 4 человека в этот список из 100, что довольно-таки много. Но кто эти люди? Это была Екатерина Великая. Это был Ленин. Это был Лев Толстой, и это был Михаил Горбачев. Вот эти 4 человека Time решил поместить в 100 людей, которые сильно повлияли на мир. Они вначале написали, что, конечно, у нас это не то, что список самых-самых-самых. Конечно, есть очень много и других людей, которые влияли, но вот по нашему мнению, эти очень-очень существенные и очевидные оставили отпечаток в истории именно вот эти люди. Вот. Если у вас есть какие-то комментарии по поводу этого списочка, дайте знать. Или наверняка вы можете пойти на сайт журнала вот этого Time Magazine и попытаться найти этот выпуск. Наверняка там есть какие-то слайдики или, может быть, какие-то выдержки из этой статьи. Но я решил его купить, пусть такой журнальчик лежит в доме. Все, люди добрые, будьте здоровы. Всегда был рад с вами поболтать, пообщаться. Весна на дворе, солнышко. Поздравляю вас с наступающими праздниками. Особенно поздравляю тех пожилых людей, которые принимали участие в войне Великой Отечественной. Вот. Желаю вам здоровья, желаю вам жить как можно дольше. Будьте здоровы, отдыхайте, но ведите себя прилично. Алкоголь вредит здоровью. Видите, помните, я вначале сказал, кто бы вам что ни начнет объяснять, относитесь к этому скептически и с иронией. Поэтому то, что я вас призываю не пить алкоголь, не думайте, что я действительно вас призываю это не делать. Пейте, но пейте умеренно. А у каждой свою меру знают. Итак, с вами был Будам с выпуском номер 389 замечательнейшего подкаста, который называется «Америчка» и располагается на сайте americhka.us. В мае месяце посещу Неньку Украину. Проверю, как у вас там. Можно ли там ходить по улицам, а потом возвращаться в дом, не снимая обувь. Будьте здоровы и благополучны, ребята. Всего вам самого-самого-самого, ну просто отличного. Пока.